не задоволил. Рассказывай, Михаил Корнеевич.
Скарги у всех трех правооборонцев на решение Ленинского суду были амаль однольковыми. Никто из них не погодился со штрафом на 1,5 миллиона за то, что в день правового человека и они вышли на улицу и сфотографовались с портретом Олеся Беляцкая, как таким чином выказать им солидарность. Роман Юргель зазначил в своем выступе, что никакой несанкционированной акции они не проводили, а суд над ними отбылся только на подставе того, что некий милициант залез в интернет, побачил там их сдымок и склал на подставе этого рапорт.
У справе разглядались только рапорт и протокол милициантов, но не было ни водного сведения громадян, чи милициантов, которые бачили сам факт, нібито проведено несанкционированного пикета. То есть это прямое порушение, и у нормальной країні демократичной, где суды незалежные на самой справе, навод до разгляду эта справа не была бы взятая.
Владимир Хельманович сказал, что в день правого человека они символично сфотографовались на улице и не імкнулися створать розыск. Это повод для его за их сделали милицианты. Он так само зазначил, что абсурдность всего административного процесса привела до того, что акции солидарности зими начали ладить иншие праворонцы у Беларуси и за межой. Повод для Хельмановича он не сподевался на иншее решение суду, але тем не менее полечил потребным выказать свой зворот до областного судьи, который отменил решение Ленинского суду и спинил подобные судовые расправы над политичными активистами, правооборонцами и журналистами.
И снова таки, каждый раз областный суд в такой ситуации мает шанец уратовать в оголе гонор мясовой городенской юриспруденции судовой системы. Але еще раз, в черговый раз мы переконались на подставе разгляду нашей скарги, так званого разгляду, что объективного и незалежного суда у нас уже давно нема.
Судья областного суду Анатоль Зайцев, выслухав выступовцев, сделал короткий перепынок и обвестил, что решение Ленинского суду остается в силе. Подчас разгляду скарги отсутничал правооборонца Виктор Сазонов. Сябри поведомили, что ён хварэе.
Актывіста рэхкамітэту па стварэнні партыі Беларуская хрысціянская дэмакратыя Сергея Малашонка гарадскі суд Наваполацку прызнаў таксама вінаватым у правядзенні несанкцыянаванай акцыі. Суддзя Зоя Балаболова прысудзіла Сергею Малашонку штраф 2,5 мільёны. Доказам вінаватасці сталі фотаздымкі, размешчаныя ў інтэрнэце. Сергей Малашонак разам з яшчэ адным наваполацкім актывістам Яўгенам Парчынскім сфатаграфаваліся, трымаючы ў руках партрэты Алеся Беляцкага на ганках Наваполацкага гарсуду. Сергей Малашонок сфотографовался и на ганках мясцовага отделения милиции. Сергей Малашонок лічыць рашэнне суддзі Балаболавай несправедлівым и плануе его абскарживать.
По Конституции мы имеем право выражать свою гражданскую позицию, а по этой статье любое действие приравнивается к незаконному. Учреждение суда, конечно же, не согласен. То есть я фотографировался и за это получил штраф. Это мы превращаемся плавно в Северную Корею. За фотографию это могут тебя и в тюрьму посадить на сутки, и штраф такой дать. Сейчас будем дальше обжаловать. Витебский областной суд будем писать жалобу. И в дальнейшем, если он не удовлетворит нашу жалобу, то будем вышестоящие инстанции подавать. Это комитет по правам человека.
Сегодня у Фейсбуку з'явилось фото правооборонцев с центру «Весна», которые тримают сдымки своих городенских коллег Виктора Сазонова, Владимира Хельмановича и Романа Юргеля, которые, в свою чергу, тримают в руках портреты политвязня Олеся Беляцкая. Таким чином правооборонцы выказали солидарность с коллегами, которые были покараны только за то, что сфотографовались с портретом Беляцкая. А сам образ политвязня з'явился небы у перспективе у руках разных людей, которые тримают здымки коллег, які так само тримають здымки коллег, які тримають портрет Беляцка. Адлюстрование може повторяться до безконцості, покуль правоохоронные органы будут карать людей со здымком Беляцка, демонструючи погарду до Конституции и международных стандартов, які гарантують громадянам право на свободу выказывания, кажуть правооборонцы. Это фото вы можете побачить на нашем сайте.
Открой свободу в интернете.
Читай новини.
Удельничай в дискуссии.
Слухай эфир.
Гляди видео.
Адрес свобода.орг.
Чекаем у гости.
На процессе над былым первым наместником старшини Менгарвыканкаму Игорем Васильевым за зачиненными дверима прошли судовые спрычки. А суды над модельером Александром Варламовым и над кировцем автомобиля, под колами якого загинул менский школьник, обещают зробить открытыми. Огляд гучных судовых справ апошнего часу подрихтовал Олег Грузделович.
4 лютого у Ленинским районном суде Менску почнется судовый процесс над Александром Варламовым. Вядомому модельеру выстроено обвинувачванне паводле 5 артыкулаў, у тым ліку ў махлярстве, крадзежы, ухіленні ад падаткаў. Судзіць Варламова будзе суддзя Надзея Навіцкая. Александра Варламова арештовали у травні 2011 году, і з того часу былы кіраўнік фестывалю «Млын моды» застаецца пад вартай. Вядома, што Варламаў пакутуе ад хваробы хрыбетніка, дарэчы, што ён меў трэцюю ступень інваліднасці. У адным з лістоў на волю Саша Варламаў выказаў думку, што падчас працэсу яму будуць рабіць абязбольваючыя уколы. З лістоў Варламава на волю відаць, што ён чалавек веруючы. Калі не хочаш шкадаваць пра зробленыя глупствы, то цалкам пакладзіся на волю Божую, васім цалкам даручыся яму. Аддай яму сябе, вось і я зараз прашу Бога, гэта асноўная мая просьба ўзяць маё жыццё ў сваю ўладу, падпарадкаваць мяне свайму проведу, напісаў Саша Варламаў са следчага ізалятара сваёй знаёмай дызайнеру Людміле Лапковай. Паводле следства, страты ад дзеянняў Александра Варламава склалі больш за 140 тысяч даляраў. Пацярпелымі па справе прызнаныя 353 чалавекі, было дэпытана больш за 800 чалавек. Пасля 8 лютага будзе пастаўлена кропка ў працэсе над былым першым намеснікам старшыні Менгарвыканкаму Ігарам Васільевым. Паводле Тацяны Тетератнік, прэсавага сакратара Менскага абласнога суду, дзе праходзіць працэс, ужо адбыліся судовыя спрэчкі, і на 8 лютага прызначана апошняе слова абвінавачанага. Прысуду можна чакаць 9 лютага ці ў пазнейшыя дні. Ігар Васільеў сваю віну ў атрыманні хабару 500 тысяч даляраў на пачатку працэсу не прызнаваў, а што ён кажа цяпер невядома. З 4 студзеня працэс закрылі ад грамадскасці, спаслаўшыся на тое, што ў справе мусіць вывучаць аператыўныя дакументы з грыфам «Сакрэтна». Сведка, прадпрымальнік Ігар Смятанін, які ў судзе абверг версію следства пра хабар, гэтак мяркуе пра тое, чаму закрылі працэс.
Так почему? После того, как я выступил, конечно, там же у них пошли нестыковки в том плане, что они сначала говорили, что после презентации взятку эту несли, не несли, а договаривались. Потом оказалось, что совсем нет, что это в феврале было. Ну, так много вопросов впоследствии.
У спрэчках ўжо выступіў з патрабаваннем пэўнага пакарання Ігару Васільеву прадстаўнік пракуратуры Андрэй Лызін. Ці вядома, якой кары патрабуе пракурор Васільеву? Нават у генеральнай прокуратуры пра гэта не кажуць. Прэсавы сакратар Пётр Кізілёў.
Меру наказання, адкуда я знаю? Нет, это вам никто не скажет. Закрытый процесс не принято.
На 12 лютага ў Фрунзенскім судзе Менску прызначаны працэс над кіроўцам аўтамабіля Porsche Cayenne, які 13 лістапада збіў школьніка ў дворы Менскай школы нумар 23. Вучень 3 класу траўмаў загінуў. Працэс пачнецца ў 10.00 ў Фрунзенскім судзе Менску і будзе адкрытым, паведаміла карэспандэнту «Свабоды» прэсавы сакратар Верховнага суду Марыя Лапо. Прозвішча абвінавачанага ў судзе і пракуратуры не называюць. Кіроўца Porsche Cayenne абвінавачаны паводле артыкула аб парушэнні правілаў дарожнага руху, якое мела наступствам смерць чалавека. Завёўшы справу і зрабіўшы следчы эксперымент, у кіроўцы ўзялі падпіску аб нявыездзе, але пазней змянілі гэтую меру стрымання на знаходжанне ў следчым ізалятары. Вядома, што абвінавачаны прасіў змяніць яму меру стрымання, але суд просьбу не задаволіў. Кіроўцу пагражае да 5 гадоў зняволення. 14 студзеня ў вайсковай калегіі Верховнага суду ідзе працэс над былым намеснікам міністра ўнутраных спраў Яўгенам Плуднём, абвінавачаным у службовых злоўжываннях ды іншых злачынствах. Працэс над Плуднём ад пачатку закрыты. Паводле прэсавай службы Верховнага суду, працэс над Плуднём працягваецца да заканчэння яшчэ далёка.
І яшчэ пра адну гучную крымінальную справу, прысуд, у якой быў агучаны сёння, толькі не ў Беларусі, а ва Ўкраіне. Былы начальнік дэпартаменту знешняга назірання Міністэрства ўнутраных справаў Украіны Алексей Пукач асуджаны на пажыццёвае зняволенне за забойства журналіста Георгія Гангадзе. Георгій Гангадзе, нагадаю, быў забіты 17 верасня 2000 году. У 2008 за ягоныя забойства былі асуджаны на розныя тэрміны пазбаўлення волі тры былыя падначаленыя Пукача, супрацоўнікі дэпартаменту знешняга назірання МУС. Сам Пукач хаваўся і быў затрыманы ў 2009 годзе. На працэсе Алексей Пукач прызнаў, што выконваў загад тагачаснага міністра ўнутраных справ Украіны Юрыя Краўчэнкі, які некалькі гадоў таму, паводле афіцыйнай версіі, скончыў жыццё самагубствам. Падрабязнасці на нашым сайце свабода.орг.
Картатэка Сталіна. Штодня на сайце «Свабоды» публікуецца тысяча імёнаў ахвяраў камуністычнага рэжыму ў Беларусі.
Карп Любоў Паўлаўна нарадзілася ў 1905 у вёсцы Вялікая Слабада Наваградскага павету беларуская сялян. Краўчыха фабрыкі «Сцяг індустрыялізацыі». Жыла ў Віцебску на вуліцы Верхняй Пятроўскай, 22. Арыштаваная 24 жніўня 1937, асуджаная 20 кастрычніка 1937 пастановай НКВД СССР і прокурора СССР за сувязь з польскай выведкай паводле артыкулаў 68-71-76 крымінальнага кодэксу да вышэйшай меры пакарання. Расстраляная ў віцебскай турме 4 лістапада 1937. Реабілітаваная 21 верасня 1959. Архіў УКГБ Віцебскай вобласці.
Картотека Сталіна. Тысяча імёнаў і кароткія біяграмы ахвяраў савецкай улады з Беларусі, апублікаваная сёння на сайце Свабоды. Знайдзіце сваіх.
Вы на хвалях Радио Свободу у Пражской студии Алена Радкевич. Нагадаю, основные подеи дня. Областный городенский суд покинул усилие штраф за сдымки у интернете с портретом Беляцкого. За фото солидарности с Беляцким оштрафовали и у Новополоцку. Правооборонцы протягивают ланцуг солидарности, сдымающийся с фотами осужденных. Суды над модельером Александром Варламовым и над кіроўцам, які збіў менскага школьника, будуць адкрытымі. Ад 1 лютага спыняе працу адзін з найстарэйшых менскіх рынкаў – Чэрвеньскі. На ягоным месцы плануецца зрабіць гандлёва-забаўляльны комплекс. Лукашэнка даручыў міністру замежных справаў Макею актывізаваць працу з заходнімі партнэрамі. Старшыня Рады БНР запрашае далучыцца да нацыянальнай дыктоўкі на сайце Радыё Свабода, якая адбудзецца 2 лютага. Ад 1 лютага спыняе працу адзін з найстарэйшых рынкаў гораду Чэрвеньскі. На гэтым месцы мае паўстаць гандлёва-забаўляльны комплекс у Менску. Прыватным прадпрымальнікам прапанавалі новую гандлёвую пляцоўку, аднак чаўнакі заяўляюць, што новага рынку яшчэ не існуе, таму яны застануцца без працы. На рынку пабывала Галіна Абакунчык.
Чэрвеньскі рынак дажывае апошнія дні. Ад 1 лютага усялякі гандаль тут спыняецца, а ўсе намёты належыць перанесці на тэрыторыю новага рынку. Але ўжо зараз некаторыя павільёны зачыненыя, пакупнікоў адзінкі. Новы рынак мае размясціцца насупраць Лошыцкага парку, на месцы былога канцавога прыпынку грамадскага транспарту, размаўляе з уладальнікамі адчыненых палатак.
З пераездам на новы рынак ці захаваецца ў вас магчымасць працаваць, зарабляць? Так, як...
Вся прычына в том, што неізвестна, когда тут рынак адкрыць. Он не гатов на 50%. Нас просто 1200 чалавек выкідваюць на вуліцу.
Выкідваюць нікуда, просто на вуліцу. Палавіна рынка все женщины, у каждого есть дети, как я, например, мать-одиночка. Помощи никакой, ждать неоткуда, поэтому не знаю, что дальше будет.
Мы планировали, что нас перенесут без перерыва трудовой нашей деятельности сразу на новый рынок. А здесь пока так получается, что мы пока сами не знаем, как мы будем обеспечивать свои семьи.
А лучше все, как тут реконструировали нормальный рынок. Тогда мы тут працевали на месте дальше.
Чем вы это робите, как вы лечите?
Необдуманно. Это административные меры такие, непродуманные, несбалансированные интересы наши. Никто до нас не прислуховывается.
Змагання за чэрвеньскі рынак прыватныя прадпрымальнікі вялі некалькі гадоў. Аднак ані пісьмовыя звароты, ані сустрэчы з кіраўнікамі гораду плёну не далі. Пры гэтым гандляры шкадуюць не толькі свой дробны бізнес, але і сам чэрвеньскі рынак, частку гісторыі Менску.
Пісьмы былі, мы сабіраліся, да, прасілі, просьбы.
Когда Ладучка прыязджал к нам, і Калтовіч, бывшы мэр, который сейчас уехал в Москву на повышение, они обманули нас. Они сказали, что покуда тот рынок не построят, нас отсюда выбирать не будут. Они просто нас взяли одним почерком пера, выкидывают. Это все решает там.
Дело в том, что этот рынок, он вообще исторический Чэрвеньскі пасаж. Если вот немножко люди знают историю, это исторический рынок. Сюда приезжали бабки, кто-то свое вырастил, стал там с какой-то ягодкой кто-то собрал. Это всем было выгодно. Если он имел нецивилизованный вид, как говорили, его можно было реконструировать. Кому мешал этот рынок, вообще непонятно.
На месте Чэрвеньскага рынку плануется зрабіць гандлёва-забаўляльный комплекс. Забудоўнікам мае стаць іранская кампанія «Дідас». Журналіст і патомны мяншук Сергей Ваганаў пагаджаецца, што Чэрвеньскі рынак не просто рынак, а частка гарадской гісторыі. Пра ягоны лёс выказваецца гэтак.
Это все от двух таких причин. Першае, што няма грошай все ж у краіне, каб будаваць нешта прыстойнае на тых мясцінах, якія звязаны з нейкай гісторыяй, увогуле ў цэнтры. Няма нейкай маральнай асновы для прыняцця такіх вось рашэнняў. Як гэта заўсёды ў нас бывае, нават калі некие слухания будут. Я не верю в то, что тут будет нечто. Называться можно только, как на это германские инвесторы, которые мусят побудовать нечто на месте другой клинической больницы. Але отмоюся по шутках, что когда приехал, поглядел, какие пустые наши аэропорты, вырешил, ну что тут робить в этой краине, куда никто не едет.
Домову с иранским инвестором на конт забудовы территории Червенского рынка Мингарвыконкам подписал у лютым 2011 году.
На Червінським ринку у Мінську побувала наша кореспондентка Галіна Абакунчик. Ви слухаєте Радіо Свобода і нагадаю, що зараз у цій хвилині включений наш телефон автоотказник 266-39-52.
Зараз почула слухачку, що є її мала пенсія, що головного скоро не буде. І на що не чула, що він на з'їзді розмовляв. Будьте здорові, люди виберуть, і вони все рішать. Откуль може бути плохое здоров'я в його? 18 год на всьому людському обеспеченні. Є сікову і що захоче. Не треба лететь на комаровку шукати копита, каб зварити суп. Вон визиває молодіж на біг, каже побіжіть. Так що настраюйтесь голосувати. Може пенсія ваша і зміниться. Буде залежати від вас. Як проголосуєте, так і буде.
Еще раз нагадаю, телефонный номер в Минску 266-39-52. Ценовому питанию, проблеме ценов будет присвечена еще одна наша сегодняшняя программа.
У экспертизе свободы передача на тему, до чего ведет новая форма оплаты коммунальных тарифов. С 1 лютого вводится дифференцированная оплата за электричность и газ. Чи з'являється гэта схаваным павышэннем камунальных тарыфаў? Ці можна ацаніць гэта як рынкавую меру? Ці адбываецца такім чынам дэмантаж мадэлі сацыяльнай дзяржавы? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды прафесар Барыс Жаліба і эканамічны аглядальнік Белгазеты Сергей Жбанаў. Вядзе перадачу Валер Карабалевіч.
Что меркуют эксперты, вы почуете в нашей программе сегодня позднее, а теперь про то, что меркуют жыхары Гомеля. Як вы ставитесь до повышения оплаты, до нормованной оплаты за электроэнергию и газ? На чем вы будете ощаджать? Вот что отказали жыхары Гомеля.
В принципе, зависит от семьи, я думаю. Чем больше людей в семье, тем, наверное, больше им платить придется. Конечно, неприятно. Если бы они уже как-то разделяли по доходам, по наличию денег, тогда, может быть, что-то еще было более-менее равномерно. А так, по кому-то и хорошо ударит.
Я считаю, что это неправильно. Нормы эти рассчитать невозможно. Бывает зима, бывает лето. Летом меньше, зимой больше электроэнергии тратится. И газ тоже так же. На своем желудке экономить буду, чтобы заплатить за все это.
Современная вся аппаратура, инструменты бытовые, все требуют электричества. Экономить не получится, придется платить. На здоровье, на еде, на всем остальном экономить будем. А не как на электроэнергии. Вот сразу дать весь инструмент на электричестве, а теперь повысить цену на него. Вот получается, все выбрасывай, живи при свечах.
Отрицательно относимся. Ну, наверное, за чайники и будем взять электрические, микроволновки и компьютер еще. Экономить будем, конечно. На желудке, может, поэкономим немножко.
Государство всегда хочет вытянуть что-то от народа. А чтобы народу всем-то как-то помочь, никогда такого нету. Только тянуть себе, вот именно от народа. Я получаю 2 миллиона. Мне нужно за квартиру прокатить, кормиться, и что-то на ноги и на плечи, что-то одеть, обуть.
Я живу одна, в однокомнатной квартире. У меня только 50 киловатт и нагорает света. Не знаем, на чем экономить.
У Беларуси вводят нормованную оплату за электроэнергию и газ. За расходование свыше нормы оплата шматразово узрасте. Как вы до этого ставитесь и на чем будете ощаджать? На это питание отказывали жихары Гомеля.
Для малой ухолоды вырашил пройтись пехотой. Дорога, где полз Борисовскую пушу, как называли это лесные массивы Медовского края, за полтысячи год тому. В часы князства Литовского, когда тут были вековые древы да шмат дичины. Однако чистого, как поцелунок дитя по ветра, тут бракуя еще из минулого веку. Вёска малая ухолода, а чиновенская прохолода да и велизарнейшая. Моё подорожье на Борисовщину.
Виталь Самашка запросит вас у этой подороже в нашей сегодняшней программе. Старшиня Ради БНР запрошає долучитися до національної диктовки на радіо на сайті Радіо Свобода. 2 лютого о 12-й годині мовознавця Юрась Бушляков у живому ефірі продиктує ліст з підшибениці Костуся Каліновська. Вашу диктовку досилайте на адрес 220-005, Мінськ 5, поштова скринка 111 і додайте, калі ласка, пару слов про себе і потлумажте, чому ви пишете диктовку або як усприймаєте особу Каліновська. По можливості додайте свій фотоздимок. І зверну вашу увагу на те, що переможці диктовки отримають паперові книги від Радіо Свобода. А так само ми розіграємо плеєри iPod Shuffle. Самі відмітні листи знайдуть місце на Радіо Свобода. І нагадаю, що агульнонаціональна диктовка проводиться у Білорусі з ініціативи політолога і письменника Владимира Подгола. Перший раз диктовка була організована у 2008 році, 25 сакавіка. Її тоді приміркували до 90-го года обвяшчення Белорусской Народной Республики. Імпреза стала традиційною і відбувається щогод.
Тварам до шибеницы под такой назвой днями вышла у свет поэтичная антология, присвеченная Калиновскому. Про его уплыв на литературу у вольные студии мы поговорим с укладальником антологии Язепом Янушкевичем.
Ягоную публицистику сегодня литерально расхапали на цитаты. Сгадаем хотя бы крылатое, ведомое «не народ для ураду, а урад для народу». Это есть уластивость классичной спадщины.
Вольна студія Міхася Скобли так само у нашій сьогоднішній програмі. 28 студня у Києві закидали кислий капустою російського політика, лідера ліберально-демократичної партії Владимира Жириновського. Під час пресової конференції присутня у залі дівчина обвинуватила Жириновського в українофобії і шпульнула на його недорогий пінжак жменю капусти. А на початку 90-х білоруські депутати спустили Жириновського з лісвиці Дому Ураду, розказує Ігор Корній.
Виконавця капустного теракту, студентка Тетяна Ліходєєва, оповіла журналістам, що акцію супроти Жириновського задумали удільники комітету помаранчевої революції. Хоч гарнітур, по слову господаря, був і не самий дорогий, усього за 2000 доларів, Жириновський голосно обурався. Але все ж не так бурно, як 20 років тому. У 1991-м, коли епатажний політик спробував без запрошення прорватися у будинок Верховного Совету Білорусі, зустріли його там зовсім не гостинно. Тогочасний депутат парламенту Петр Садовський згадує, Жириновський навіть обіцяв повісити своїх краудителів на ліхтарах.
Ми його просто спіхнули з лестиці. На Вимчик підбіг уже пізніше, а мене викликав по столу як одного члена президиума, який у той час був у корпусі. Почувши прозвище, ну і він вирішив, що на Вимчик жит, а Садовський поляк. Він сказав, що ми вас будемо на ліхтарах вішати. Ми його тоді витурили з будинка. Увогалі про цю фігуру не варто, видать, говорити. Бувають великі дерева, бувають ніякі под ними росте всякий хмиз. Так от цей хмиз, і він якби робить ніяку рекогносцировку і опускає ніякий м'ячик дробної провокації. Ну і тоді це поступово може становитися навіть ніяким об'єктом серйозного обміркування.
У 2008-му, ще у рангу президента США, Джордж Буш молодший ледь ухилився від двох чоловіків, які кинув у його під час пресової конференції іракський журналіст Мунтазар Ель-Зайді. А возле прем'єр-міністра Італії Сільвіо Берлюсконі у 2009-м подобний інцидент скончився реальною травмою. Інженер-електрик Масімо Тарталье прицельно шпурнув йому у голову сувенірний макет Мілянського собору. Прем'єр залишився без двох зубів і зі зламаним носом. Здаралося подобне і у Білорусі. У День Незалежності 3 липня 2001 року під час естафети на центральному проспекті у Мінську з натовпу полетів помідор у лідера споборництва Олександра Лукашенко. По гарячих слідах спецслужби затримали некілька чоловік, у тим ліку і Менчука Сергія Лаптєва. Менавіта ён узяв на себе адказнасць за інцидент, заявіўшы пра палітычныя матывы свайго ўчынку.
Ужаўся ўжо пазней, калі я прыкінуў, што на дахах маглі стаяць шнайперы.
Памідор у вас быў як бы загадзя прыжыхтаваны.
Калі чуў, што кожны крок прэзідэнта асвятляецца на ўвесь горад, что вось, мол, уже президент наближается, я уже вырашил, что треба, як у традициях театральных добрых актеров, привитаюсь кветками, рыбких помидорами, ті яйцами. Яйки, здається, там не було, а помидор був.
Гародніно-яйкові атаки зазнавали некоторые опозиційні лідери. Під час підрихтовки до президентської кампанії 2006 году активісти російської філії Націонал-большевицької партії закидали яйками кандидата у президенти Олександра Мілінкевича і лідера об'єднаної громадянської грамадзянскай партыі Анатолі Лябецьку. Спадар Меленкевіч, якому яйка трапіла ў галаву, на замах адрэагаваў спакойна. Маўляў, усім падабацца немагчыма. Анатолий Лебедько, сгадывающий те часы, еще больше померковны.
Люди выказывают свои отношения самыми незвычайными инструментами, способами. Кидают и чаровики, и капусту, и яйки. Даже на то, что про это поверково скажут и напишут. И он себе оправдывает. У меня ситуация была так. Кидали только яйками. Ну, от яек ничего заробиться не может. Лепше, видать, их выкрестовывать по значению своему, робить омлет.
Прикметы локального террору можно назирать не только с боку третьего. Этих особов. Еще подчас депутатства в Верховном Совете 12-го скликання старшиня Чернобыльской комиссии Борис Парфенович Савицкий с кулаками накинулся на Лявона Баршевского за то, что той незнарок огучил кулюарную мянушку Савицкого – Портвейнович. У те ж суровые 90-е Микола Статкевич учинил самосуд над режиссером Игорем Азаронком, який у фильме «Дети хлусни» зняважил демократичные силы. У новейший час активист компании «Говори правду» Александр Феодута выкарыстал коленный аргумент у дочинении до сустаршини белорусской христианской демократии Виталия Рымашевского.
Вы на хвалях «Радио Свободу» в Пражской студии Алена Радкевич. Нагадаю, основные подеи дня. Областный городенский суд покинул усилие штраф за сдымки в интернете с портретом Беляцкого. За фото солидарности с Беляцким оштрафовали и у Новополоцку. Правооборонцы протягивают ланцуг солидарности, сдымающийся с фотами осужденных. Суды над модельером Александром Варламовым и над кіроўцам, який збіў менскага школьника, будут открытыми. От 1 лютого спыняе працу один из найстарейших менских рынков – Червеньский. На ягоным месцы плануется зрабіць гандлёва-забаўляльный комплекс. Лукашенко доручил министру замежных справ Макею активизовать працу с заходними партнерами. Старшиня Рады БНР запрашает долучиться до национальной диктовки на сайте Радио Свобода, якая отбудется 2 лютого.
На хвалі Радіо Свабода з вами Валер Карбалевич. У ефіры «Экспертыза свабоды» на тему «Да чаго вядзе новая форма аплаты камунальных тарыфаў». З 1 лютага уводзіцца дыферэнцаваная аплата за электрычнасць і газ. Ці з'яўляецца гэта схаваным павышэннем камунальных тарыфаў? Ці можна ацаніць гэта як рынкавую меру? Ці адбываецца такім чынам дэмантаж мадэлі сацыяльнай дзяржавы? Гэтае пытанне абмяркоўвае за круглым сталом экспертызы свабоды прафесар Барыс Жаліба і эканамічны аглядальнік Белгазеты Сергей Жбанов. Калі палічыць, колькі электраэнергіі і газу можна плаціць па льготнаму тарыфу, то, як кажуць адмыслоўцы, укласціся ў гэтыя льготныя нормы з 1 лютага будзе вельмі цяжка. Ці азначае гэта факт?